новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 декабря, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за этим пристально. Прямо сейчас 4 балла для понедельника. Кстати, сегодня большие пробки ожидаются. 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. В 7 вечера, возможно, 7-бальные пробки. Таковы прогнозы при 4-бальных пробках. Прямо сейчас очень серьезная ситуация на внутреннем третьем кольце в районе Сити. Там еще какая-то машина то ли горит, то ли сломалась. Я не знаю, но как бы то ни было, пробка начинается от Москвы-Сити и до Савеловской эстакады. А дальше чуть быстрее, но по-прежнему не очень быстро до проспекта Мира. Стандартная история, стандартная же история, очень серьезные пробки в районе Химок. Все магистрали, с помощью которых можно попытаться пересечь Ленинградку в Химках, сама Ленинградка, в общем, без движения, а внутренний МКАД перед Ленинградкой останавливается так, что в эту пробку вы попадаете еще до Волоколамки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Как это будет работать? Первая тема. Вторая тема. Сегодня стало известно, что власти Москвы вдвое увеличивают объем субсидий на покупку машин для такси. Если есть субсидии, возвращаются ли эти деньги потом в бюджет? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение. Прокурор просит назначить от 16 до 25 лет колонии тем, кого обвиняют в попытке подрыва здания ФСБ в Москве. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. РИА Новости сообщает со ссылкой на СМИ, что Болгария откладывает введение повышенных тарифов за транзит российского газа, как тут объясняют, чтобы вступить в Шенген. И еще со стороны Евросоюза безответственно начинать переговоры о вступлении. Это с пометкой «срочно» передает тоже агентство РИА Новости со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно срочное сообщение. В Петербурге заболеваемость коронавирусом за неделю всего выросла на 47%. Это официальные данные Роспотребнадзора, которые обнародованы только что. Первая тема. В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд. Это нужно сделать в течение 5 дней после соответствующего уведомления. Сдать документ на хранение следует в тот орган власти, который его выдавал. Например, в МВД, МИД, ФСБ или госорганизацию, где гражданин работает. Ведомство должно оформить акт приема-передачи в 2 экземплярах для владельца паспорта и уполномоченного органа, который ведет соответствующий учет, а вернется загранпаспорт владельцу, как сообщается, после отмены ограничения на выезд. Кроме того, документ должны обратно отдать, если истекает срок его действия. Россияне, чье право на выезд было временно ограничено из-за призыва, к примеру, при обращении на выдачу документа, должны будут предоставить военный билет с отметкой об окончании воинской службы. Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, а как это будет работать? Вот тут сказано, нужно сделать это, то есть сдать паспорт, в течение 5 дней после соответствующего уведомления. Что такое соответствующее уведомление?
Ну, честно говоря, я вообще здесь никаких проблем не вижу, ни с тем, как это будет работать, ни с уведомлением. Уведомление можно послать тысячами способов. Я думаю, что скорее всего, будет уведомлять, наверное, или служба судебных приставов в каких-то случаях, или местный паспортный стол. Ну, то есть туда, куда вы пойдете сдавать паспорт. Может быть, на госуслуги, скорее всего, будет приходить уведомление. Сейчас, в принципе, все приходит на госуслуги. Может быть, какая-то повестка бумажная, если вы не подключены к госуслугам.
То есть высока вероятность, что теперь люди не будут узнавать на границе о том, что им запрещено пересекать ее?
Я думаю, да. И в течение 5 дней они должны будут загранпаспорт сдать. Тоже, по-моему, логичная мера. Но если вам запрещен выезд,
Тогда то зачем?
Зачем,
да,
вам загранпаспорт?
Тогда
согласно меньше.
Хорошо, да, тогда еще одна история. Вот вы говорите, это либо так, ну типа посмотрим, как на практике будет. Но тут сказано, сдать документ на хранение следует в тот орган власти, который его выдавал. И тоже вопрос. Ну, да. Многие люди в многофункциональных центрах вроде как так или иначе пытаются это оформлять. Так куда сдавать?
Ну, непосредственно оформлять, да, но непосредственно паспорт выдается. Вот как я просто по себе сужу. Вот я получал загранпаспорт в паспортном столе по месту жительства. А документы, заявления, да, я все это сдавал в МФЦ. Так что я в этот паспортный стол пойду и, ну не дай бог, конечно, но если придется, пойду и сдам. То есть никаких проблем здесь тоже не вижу. Другое дело, вот некоторым оформляют эти загранпаспорта через предприятия соответствующие, через соответствующие службы, но это все-таки, наверное, уже экзотика. Наверное, они и будут как-то их сдавать по месту работы. А абсолютное большинство людей привязаны к вот этим вот паспортным столам. Тоже никаких проблем не вижу. Ну, на практике проблемы будут, конечно, как показывает наш опыт. Но так вот их визуально пока не наблюдается.
Что, с вашей точки зрения, а для чего вот эта история? Документ должны обратно отдать, если истек срок его действия?
А зачем он тогда уже? Он уже не пригоден для пересечения границы. Это уже, считай, не документ. Вот вам его и отдаю.
Ага. Виталий уже придумал вариант, с которым не все так просто. А если человек живет в Москве, оформил паспорт в свое время где-нибудь в Анадыре, что, надо лететь в Анадырь, туда сдавать?
Ну, скорее всего, вот в данном случае это могут быть его проблемы. Вообще-то, по идее, с точки зрения законодательства, человек должен жить по месту регистрации. И даже если он снимает квартиру в Москве, он все равно каким-то образом должен оформлять временную регистрацию.
Но да, но в течение вот, какого-то времени... Подождите, но в течение какого-то времени человек имеет право поменять место жительства и зарегистрироваться в другом месте, и тогда его паспорт оформлен в другом регионе.
Вот надо эти вопросы как-то решать, потому что действительно такая ситуация возникнуть может. И вот как в ней поступать, может быть, придется возвращать в Анадырь. Но, опять же, таких случаев все-таки мало. Как правило, все-таки это какие-то ближайшие регионы.
Савелий, 884-й, просит вас все-таки прокомментировать эту историю. Но если выезд запрещен, какая разница, где будет находиться загранпаспорт?
Ну, человек действующим загранпаспортом может воспользоваться и ввести какие-то службы в заблуждение. Я так понимаю, что вот именно на это направлено, недопущение таких ситуаций, направлена эта мера. Ну, вот я с чего начал, меньше будет соблазна прибегнуть к каким-то незаконным действиям. Если у вас действующий загранпаспорт, то кто-то, может быть, не знаю, какие-то турфирмы или еще кто-то могут попытаться вам помочь оформить выезд. Наверное, может быть, нет какого-то
стопроцентного контроля. Но смотрите, да, тогда получается, что государство расписывается в том, что границы, что называется, не так уж и на замке. То есть мы боимся, что вы все-таки сможете ее пересечь, как бы говорят в государстве.
Ну, все может быть. В конце концов, никто не застрахован от заведомо преступных действий. Поэтому лучше, если у человека в таком случае загранпаспорт заберут, и это будет и для него меньше проблем. Вот еще раз скажу, не будет соблазна.
Соблазна.
Каким-то
хорошо
методом.
Спасибо, Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель, был с нами на прямой связи. Ваше сообщение, 530-й, загранпаспорт чешется, как кулаки у некоторых. Теперь, Михаил, 437-й, это аналогия с водительским удостоверением. Вот это, кстати, довольно трудно оспаривать. Действительно, похоже, решили сделать ровно как с водительским удостоверением. Виталий, ну можно же воспользоваться, если вылететь через Минск. Не уверен, что все так просто, но с другой стороны, а что мешало за все это время уже наконец поделиться базой тех, кто не может вылететь из Москвы с Минском? 123-й. Это неслыханная мера по отзыву законно выданного документа. Прекращение действия, да, но изъятие — это нечто абсурдное с точки зрения его. Георгий, 310-й. Хорошо сказал, это его дело. Но почему паспорт сдавать обратно просроченный? Если он просроченный, смысл его сдачи? И при том получении я заплатил за него госпошлину как-никак. Вы сейчас, Георгий, о чем написали? А сдавать просроченный паспорт вам вернут просроченный паспорт, если его изымут, покуда он действителен. А вам нельзя выезжать за границу. Как только закончится вся эта история, тогда вам вернут. 7373948. 809-му не нравится то, что говорил Дмитрий Аграновский. Говорит, с таким же успехом, и я вам все прокомментирую. Ну так давайте дозванивайтесь. 7373948. Телефон прямого эфира. Роман, те, кто заберет, не возникнут ли у них каких-нибудь преступных действий своим документом? Ну то есть вы в принципе не предполагаете, что государство что-то может делать. Вам же документы тоже же государство оформляет. Не может ли у него возникнуть каких-нибудь преступных действий в процессе оформления вам документов? Железный занавес таким образом забетонирован, пишет 647-й. Да, 259-й хвастается, что у него сохранился даже загранпаспорт советских времен. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, во-первых, совершенно верно подметили насчет водительских прав. Государство не то чтобы расписывается в том, что граница не на замке, а государство просто минимизирует риски. Знаете, у финансистов есть такое хеджировать риски. Вот государство этим занимается. Потому что если у вас на руках есть действующий документ, вам гораздо проще решить проблему с выездом, чем если у вас документа нет в принципе.
Да, но вы ровно с государством эти проблемы решаете, которые, по идее, должно вам не согласовать ничего.
Что вы имеете в виду?
Ну, когда и если вдруг этот документ вы будете использовать для того, чтобы попытаться выехать, вы же все равно обратитесь к государству.
Ну да, разумеется. Просто когда условный там сотрудник ФСБ на границе может закрыть глаза на то, что у вас стоит флажок на выезд, да, вам нельзя выезжать. Когда у вас есть документ, и потом сослаться на то, что, ну, слушайте, я там плохо себя чувствовал, болел, вот случайно штампанул паспорт, человек выехал, паспорт-то действующий. Это одно дело. А когда у вас на руках только внутренний паспорт, то вы уже, в принципе, лишены возможности даже кого-то коррумпировать, понимаете? Поэтому, в принципе, действие вполне логичное. Тем более, что никто же не вводит там выездных виз или... И касается это, по большому счету, очень маленького процента населения.
Ну, то есть, мало того, что небольшая доля вообще имеет загранпаспорт, тут люди пишут, сколько можно это обсуждать, у меня вообще нет загранпаспорта.
Совершенно верно. Я думаю, что где-то 10% только населения имеет загранпаспорт в принципе, а регулярно выезжает за рубеж, то 2-3% населения. Поэтому, и, соответственно, только из них кого-то это коснется. То есть, в принципе, это не то, чтобы масштабная какая-то ситуация.
Я просто только напомню вам, что были цифры по поводу того, сколько, какова доля россиян, у которых есть загранпаспорта. Это что-то ближе к 30% все-таки.
Ну, пусть даже 30. Сколько из них регулярно выезжает?
Я понял.
Если там 1/3. И, соответственно, из них только какое-то небольшое количество, у кого эти паспорта должны будут быть изъяты временно. Поэтому, ну, это вообще как бы не очень большая проблема, мне кажется.
С одной стороны. С другой стороны, 859-й пишет, все так паникуют. Плати все вовремя, не нарушай закон, живи спокойно, и не надо будет сдавать никому никакой загранпаспорт. Алла 24-я тоже. Какие претензии к государству? Вам нельзя выезжать, а вы пытаетесь? Не пытались бы, государство бы не применяло таких мер. Виталий говорит, кстати, что в некоторые страны, типа Белоруссии, Казахстана, Армении, можно вообще выезжать по внутреннему паспорту, но тогда, получается, и наш внутренний паспорт надо будет отбирать.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Власти Москвы увеличивают вдвое объем субсидий на покупку машин для такси. В этом году общая сумма таких выплат составит 450 миллионов рублей, то есть почти 500 миллионов рублей. 55 компаний будут получать поддержку. Это цифры, которые привел заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он сказал, что сейчас в Москве работают более 72 тысяч такси, большинство из них приобретены в лизинг. В этом году, говорит Лексутов, к нам поступило уже 128 заявок от таксомоторных компаний на выкуп 17,5 тысяч автомобилей из лизинга. Чтобы эти фирмы могли получить субсидию в полном объеме, мы увеличим ее размер на 225 миллионов рублей. То есть получается, по сути, вдвое. Я цитирую Лексутова по телеграм-каналу столичного Дептранса, но тут возникает вопрос. Если это субсидия, то что невозвратные деньги? Вадим Ковалев, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, что такое субсидии на покупку машин на такси?
Ну, опять-таки, у нас в городе есть много разных механизмов поддержки тех или иных отраслей экономики. Выделяются и различные гранты, выделяются и различные субсидии. У них у всех разные механизмы реализации, собственно, но суть одна. Поддержать те или иные направления, которые там город считает важными и приоритетными для своего развития. Ну и в частности, если говорить про такси, то, конечно, эта сфера, она является, ну, такой важной для обеспечения и жизни, и комфорта москвичей. И, конечно, мы уже к такси, к его большому количеству привыкли. И, конечно, это, ну, это часть нашей жизни и часть, ну, и экономической, в том числе, модели, не побоюсь этого слова. Потому что мы благодаря такси и отправляем, там, не знаю, там, и детей в школу, и родителям какие-то покупки, отправляем уже через там сервисы доставки, да, которые, ну, по сути, те же механизмы, алгоритмы используют. То есть вещь-то важная, и, конечно, мы видим, что произошло с этой сферой и за там последние там 10-15 лет, как она принципиально изменилась. Там, согласитесь, конечно, там, что то, что было там 15 лет назад у нас на рынке такси, и то, что сейчас происходит, это две, конечно, большие разницы.
Подождите, но это же бизнес. Мы принято считать, что вот автобусы, трамваи, хотел сказать троллейбусы, но нет, электробусы с метро, это все-таки социальный транспорт. Там есть специальные, как это принято говорить, бабушкинские маршруты, когда автобус так едет, что пешком быстрее бывает прийти. А, мол, такси – это коммерческая штука, а теперь получается, что и за такси платит бюджет.
Ну, у нас, смотрите, у нас опять-таки это же инвестиция в нашу экономику. Эти все деньги, они оборачиваются, они возвращаются в конечном итоге к нам в город там, налогами и другими там платежами. То есть это же часть нашей такой инфраструктуры. Я думаю, там вам коллеги из нашей там комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы там, наверное, расскажут более конкретно, как это там формируется субсидия, да, какие критерии надо выполнить. Я, мол, вот так сам принцип хочу попытаться объяснить. Деньги, они не абы куда-то там раскидываются, да, и так далее, и тому подобное. Но не случайно же во многих экономиках мира, когда были великие потрясения, государства инвестировали деньги там в большое строительство, например, там дороги, да, в другую инфраструктуру и так далее, и тому подобное. И в этом смысле такси, оно является такой же инфраструктурой. И инфраструктура для жизни горожан имеет значение краеугольное. И говорим там про разные социальные там аспекты, ну, то, что ты можешь там, условно говоря, безопасно ребенка куда-то там отправить, да, там, тем самым время там для работы и что-то подобное. А мы же говорим про экономику. То есть эти машины такси, они где-то заправляются, они где-то моются и так далее и тому подобное, да, там проходит техобслуживание. А где они это делают? Все они делают это как бы на территории города. Ну и благодаря, собственно, там возможности быстро попасть в то или иное место, там перевести какой-то груз, какую-то корреспонденцию и так далее и тому подобное, работает бизнес. В частности, малый и средний бизнес, о развитии которого мы постоянно говорим. Для вот тех, кого называют субъекты МСП, малый и средний бизнес, да, ну не знаю, какая-то может быть компания, которая производит там одежду там, или обувь, у них через интернет приняли заказ, они его благодаря такси, там, доставкой сразу отправили. Соответственно, вот для них, для экономики. Таким образом, вот эти инвестиции, они, кстати, в объемах там бюджета, я уверен, ну, абсолютно небольшие, они легко отбиваются, тем, они не только деловую активность не дают снизить, но они, наоборот, они создают предпосылки для того, чтобы развивались самые-самые-самые разные организации. Ну, а что значит развитие организации? Значит, они больше налогов платят.
Ну, да.
Значит, в конечном итоге и бюджет процветает.
И все-таки, напрямую, если сказать, вот эти 500, 450 миллионов рублей, которые в этом году выйдут в виде субсидий, это невозвратные деньги, вернутся другие, налоги там и так далее, но эти деньги не вернутся.
Ну, опять-таки, это инвестиции. У нас в контексте там нашего бюджета, там многомиллиардного, триллиардного, да, там нашего городского, но это абсолютно капля в море. А эффект от этого значительный. И то, что у нас наши власти вкладывают вот такие сферы, которые влияют на жизнь всего города, мне кажется, только приветствовать надо, потому что, конечно, мудрое решение, может, и побольше надо выделять. Тем более, что сейчас мы это вовремя обсуждаем, впереди Новый год, да, и традиционно у нас повышенный спрос и на доставку, и на такси. И поэтому такие меры, они помогают в том числе и поддерживать какой-то уровень цен.
Еще один вопрос. Вот тут один из наших слушателей активно пытается возражать, что, мол, это субсидия не поддержка такси как бизнеса. Это поддержка производства автомобилей. Ну и еще один написал, это же наверняка ради москвича все.
Ну, опять-таки, надо тут смотреть, повторюсь, нет у меня фактов, надо спросить у коллег из комиссии по транспорту, да, наверное, они более подробно вам ответят, но в том числе там часто в подобных механизмах заложена покупка того или иного автомобиля. Если автомобиль «Москвич», который у нас в городе собирается, да, и уже на наших улицах можно его заметить, то, конечно, здорово, если таких автомобилей будет на улицах больше.
Спасибо. Вадим Ковалев, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю. 336-й все равно не понял, на что, говорит, есть государственное такси бюджетное. Нет, речь идет о выплатах субсидий для тех, кто занимается этой коммерцией. 824-й говорит про привычку пользоваться такси. Как привык, так и отвыкну. Дорого стало ездить, я перебьюсь. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я владелец и водитель такси. Расскажу, что субсидируется. Субсидируется часть процентной ставки по лизингу и кредита в уплату для автомобилей такси. Субсидируется не всем, а только большим компаниям. Вот моя машина куплена за свои собственные деньги. У меня нет ни кредита за... Точнее, есть кредит, но он не за автомобиль. А ни лизинга. И никаких субсидий я не получаю. Если действительно наши власти хотят говорить о поддержке отрасли такси, надо, во-первых, создать условия в мелочах, то есть по парковке, по прочему. А второе, субсидировать поездки, те, которые они считают. Если нужны социальные поездки, например, недорогие, пусть их субсидируют.
Для этого есть социальное такси. У нас тут напоминает как раз Виталий 618-й. Социальное такси для бабушек, дедушек, для людей с ограниченными возможностями передвижения. 7373948. А 144-й говорит, подождите, ну тогда зачем такой бизнес? Заморачиваться не надо, денег государство дает, погода меняется, тарифы тоже, клиентов можно причесать, еще и инвестиции халявные, от погоды пенсии и зарплаты не растут. Ну, еще раз я напомню, и Вадим Ковалев об этом тоже говорил, это все копейки. И вот нынешний слушатель, который из таксистов, он же тоже вам объяснил, речь идет о мелкой субсидии. Да, это какая-то поддержка, но говорить о том, что заморачиваться не надо и денег государство даст, было бы явно преувеличением. Вот стою в такси в пробке и думаю, хорошо оплачено, а не как в Эмиратах. Счетчик тикает и тикает. Это вы к чему, Катя? Вы думаете, что вашу поездку тоже оплатят власти Москвы? Не думаю. А Виталий 618-й напоминает, что наши люди в булочную на такси не ездят. Правда, дальше там уже фраза и голос Ноны Мордюковой как бы уходит, тает во времени, потому что дальше у него они ездят на электробусе. У Виталия так. 7373948. Юрий 960. Интересно, а яйца куриные к Новому году раздавать за счет бюджета не думают власти? Или только и владельцам таксопарка будут? Нет, я думаю, что субсидии бывают не только владельцам таксопарков. Если вы хотите выпускать яйца к Новому году, чтобы они оказались для людей дешевле, скорее всего, сейчас, наверное, уже не успеете, а вообще-то могли бы рассчитывать. Такси без счетчика – это не такси, пишет 268. Это что значит? Не очень понятно. Максим 922. Но социальным такси инвалид может бесплатно воспользоваться только один раз в месяц. Ну да, но один раз в месяц это не ноль раз в месяц. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, кстати, 530-й интересный поворот предлагает. Вот бы были субсидии на покупку профессиональных таксистов. Ведь это их, а не автомобилей. Как раз не хватает, пишет 530-й. Михаил 437-й написал, что для города важно соблюдение структуры пассажирского транспорта. Ну, читай, тогда поэтому власти Москвы поддерживают и такси, которое, на первый взгляд, вроде транспорт коммерческий, но вот и Вадим Ковалев нам попытался это объяснить. Похоже, уже не только коммерческий транспорт. Что вы думаете по этому поводу? Вы можете писать через СМС-портал, либо через Телеграм. Виталий вот говорит, что все равно лучше ездить на электробусе и по большой кольцевой линии. 123-й говорит, что отсубсидируют яйца к Пасхе. Но это не совсем так, потому что мы уже в конце прошлой недели видели, что отсубсидировали и сейчас. В нескольких, три, по-моему, там было в новостях, исходных новостях, три торговые сети объявили о том, что яйца начинают продавать заметно дешевле, чем другие продают в это время. Яйца, правда, второй категории, насколько я помню, стоят теперь от 72 до 75 рублей за десяток. 144-й. Интересно, сколько миллиардов на каршеринг выделили в 2022 году на обновление парка? Сколько миллиардов? Ему интересно. Ну вот как-то так примерно. Пока мы знаем только про такси. Власти Москвы увеличили вдвое объем субсидий на покупку машин. В этом году сумма выплат составит 450 миллионов рублей. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию по номеру 7373948. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться. Важно, чтобы вы ставили лайки, либо вариант еще один. Слушать и смотреть нас можно ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Для понедельника сегодня существенные пробки. Бывает обычно попроще, но, видимо, совсем скоро Новый год. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера 7-бальные пробки. Главные проблемы, которые видны, это по-прежнему внутреннее Третье кольцо от Сити в сторону проспекта Мира. Здесь пробка намного сложнее стала за прошедшие полчаса. Еще бы я обратил внимание на возможность по Звенигородке въехать в центр, тоже, если есть малейшая возможность, напрямую со Звенигородки в центр ехать не надо. Там вот на 905 года пробки и так далее. Еще обращаю ваше внимание на то, что в Лужниках Третье кольцо не едет ни в ту, ни в другую сторону нормально, и в районе Белой дачи очень большие сложности при движении по МКАДу.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Кабмин собирается расширить список продуктов лечебного питания для детей. В чем значение этого списка и что произойдет, когда список увеличится? Первая тема. Вторая тема. Новые результаты опросов ВЦИОМ. На этот раз 50% граждан России заявляют, что их окружают культурные люди. Всего 10 лет назад утвердительно говорили об этом только 29% опрошенных. Насколько верны такие оценки? Разговор об этом будет у нас минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. В Венгрии, это опять заявление министра иностранных дел этой страны, удалось добиться, что АЭС ПАКШ-2 получит исключение из санкций. Минтранс собирается представить финальные материалы по проекту высокоскоростной магистрали до конца года. Еще россиянину Тордену продлили срок задержания в Финляндии со ссылкой на СМИ, пишет агентство РИА Новости. И военное крыло «Хамас» только что объявило об очередном обстреле Тель-Авива.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через СМС-портал +7 925 48 94 8, через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните прямо в студию по телефону 7373948. Из ваших сообщений, которые пришли только что, 568-й. «Химки перед МКАД отвратительно». Из области едут перед МКАД, Ленинградка. Понятно тогда, так там и из города то же самое, вашими словами говоря, отвратительно. 530-й, неужели по предыдущей теме, когда говорили о субсидиях на покупку машин для такси, никто не предлагал раздать все пенсионерам или участникам специальной военной операции? Мол, растет слушатель, написал 530-й, он не знал, что такие предложения были. Правда, более широкие, кто-то написал, что было бы неплохо, Давид, по-моему, прислал такое сообщение, что было бы неплохо на самом деле раздать деньги гражданам. Все эти деньги. Почему не дать деньги народу, и он больше будет тратить, а именно бизнесу? Написал Давид 676. Теперь следующая тема для обсуждения. Список продуктов лечебного питания для детей. Сообщается, что правительство расширяет этот список сразу на 111 позиций в 2024 году. Это заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Было такое совещание Мишустина с его заместителями. И вот там он сделал это сообщение. Начнем с вопроса помощи детям с тяжелыми редкими заболеваниями. Они нуждаются в особой заботе, особом лечении и особом питании. Все предоставляется бесплатно. Правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов. И с начала года в него будет входить 111 наименований. Тут, видите, журналисты опять пишут не совсем точно. Говорят, увеличен до 111 позиций. И это, в общем, как бы точно. Но многие слышат, что, мол, на 111 с позиций больше. С начала года будет 111, было 103 в перечне лечебных продуктов для детей-инвалидов. В чем значение этого списка? Как это работает? И Екатерина Мень к нам присоединяется, президент Центра проблем аутизма. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый вечер.
Итак, в чем значение этого списка продуктов лечебного питания для детей? И насколько важно, что вместо 103 позиций там теперь будут 111?
Вы знаете, вообще этот перечень, действительно, не все осознают себе, не отдают себе отчет в том, что это очень важная вещь, потому что это, ну, это не просто жизнеобеспечение. То есть, когда слышат про питание, то часто думают о каких-то, я не знаю, там, может быть, каких-то там диетах или просто о каком-то здоровом образе питания. В данном случае речь идет о том, что это пан или пропал. То есть это дети с серьезными нарушениями обмена, да, с болезнями обмена. И потому что речь идет о муковисцидозе, о фенилкетонурии, о нарушениях липидного обмена, которые должны получать питание, где нет, например, определенных белков, которые для нас с вами совершенно обычные белки, а для них являются ядом. То есть, например, они токсичны, что приводит к серьезным последствиям там, ментального здоровья, что приводит к физическому истощению и так далее, и так далее. То есть это действительно вещи, которые обеспечивают жизнь и развитие этих детей, вот просто фундаментально. Поэтому, наверное, не все дают себе отчет, что даже если список пополнился на 8 позиций всего лишь, да, а не на 100, это имеет значение, потому что это касается судеб огромного количества детей. Вот, поэтому это действительно важная очень история. И я единственное, что я самого списка не видела, потому что интересен, безусловно, контекст, в том числе, чьи это продукты, потому что было такое еще, было еще поручение правительству, президента, по-моему, еще весной, о том, чтобы увеличить лечебное питание, производство российское, потому что рынок был, по-моему, процентов на 95 точно импортным. И вот в чем важна бесперебойность? Это речь не идет о том, что мы, например, с вами, там, не знаю, там есть сбой в каких-то продуктах. Ну хорошо, мы перешли на другое, это там не поели, какую-нибудь там, не знаю, испанскую копченую колбасу, перешли на другую копченую. В данном случае, поскольку речь идет о жизнеобеспечении, это должна быть постоянно присутствующая
линейка продуктов. Ну это по сути лекарство.
Продуктов.
Продукты как лекарство.
Ну это лекарство, это, ну, во-первых, это лекарство, да, продукты как лекарство, оно лечебное, но это и продукты, которые либо убьют человека, либо не убьют. Вот так стоит вопрос.
Еще, да, я понимаю, и все-таки вот это вот федеральная же проблема, раз об этом обсуждают, об этом говорит представитель правительства Российской Федерации, можно ли говорить, что нет каких-то особенностей территориально? Ну, принято говорить, например, что с лекарствами,
конечно,
вроде
нет.
Как лучше, ну, в Москве, а похуже в регионах.
Ну, смотрите, это, ну, как бы молекулярные механизмы, которые нарушены в организмах, они не имеют никакого вообще регионального, национального, там, этнического, социального ограничения, понимаете? Это может быть чеченский ребенок, это может быть сибирский ребенок, это может быть среднерусский ребенок, это может быть, там, не знаю, ребенок Крайнего Севера, потому что механизм молекулярно одинаков. И, соответственно, каждый из продуктов, о котором идет речь, именно соответствует, релевантен вот этому молекулярному механизму. Поэтому то, что это решается на федеральном уровне, это крайне важно, потому что каждый ребенок, где бы он ни находился с таким нарушением, он должен выжить, и он не должен получать те продукты, которые для него токсичны. Самые обычные продукты, которые мы с вами потребляем, они могут убивать этих детей.
Хотя бы как пример, учитывая, что детей, понятно, больше, чем 111, а в списке продуктов лечебного питания только 111 позиций. А вы неоднократно подчеркивали, что тут важен каждый ребенок. И в этом смысле, хоть какой-то пример можете привести?
Нарушение, смотрите, муковисцидоз, но нарушений-то не столько, сколько детей. То есть более-менее, то есть определенная группа, допустим, детей с муковисцидозом, есть определенная группа детей с фенилкетонурией. Они могут жить в любой части, так сказать, Российской Федерации, да, в любом регионе. И, соответственно, питание именно под это нарушение. Поэтому, ну вот, если у нас есть, возможно, болезни обмена больше, чем 111, но нам речь идет о том, что государство гарантирует бесперебойность и доступность этого питания, которое обеспечивает жизнь и развитие этих детей, вот на таком, в таком объеме. И чем больше пополняется этот список, тем лучше. Я думаю, что, опять же, поскольку я говорю, что контекст, что если будет развиваться отечественное производство такого питания, то, соответственно, и список будет пополняться быстрее. Насколько я знаю, по этому вопросу правительство должно в феврале 2024 года что-то докладывать президенту, да, то есть это, в общем, находится в зоне внимания, ну, как бы, наших властей давно.
Да, но на практике вы пока не готовы подтвердить, что отечественного такого лечебного питания становится больше.
Я не знаю, к сожалению, вот я не эксперт в этом вопросе, но я надеюсь, на самом деле, что становится больше, поскольку внимание уделяется. Просто дело в том, что я знаю, вот то, что я знаю, это то, что субсидирование производства такого питания, оно выросло.
Спасибо. Спасибо. Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма, была с нами на прямой связи. О субсидировании говорили, о лечебном питании для детей, которое часто даже и не питание, а скорее лекарство. То есть жизненно важная вещь, которая лечит человека, не дает ему умереть. Кабмин расширяет список продуктов лечебного питания для детей. В 2024 году он будет увеличен до 111 позиций. Это заявление, которое сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем, обсуждаем следующую тему. Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил граждан. Это его работа, он спрашивает граждан по разным вопросам. На этот раз задавали вопрос, что у вас в окружении с людьми происходит. Граждане ответили, что их окружают культурные люди. Каждый второй сделал такое утверждение. 50% россиян говорят, меня окружают культурные люди. Надо сказать, 10 лет назад такой ответ давали только 29% опрошенных жителей страны. 49% отметили, что культурного человека при этом отличают хорошие манеры, этикет, исследование нормам поведения. 24% опрошенных среди характеристик культурных людей назвали образованность. 9% уверены, что на культуру человека влияют личные качества. Ну вот видите, значит, большинство считает, что культурный человек – это хорошие манеры, этикет и исследование нормам поведения. 50% говорят, вокруг меня культурные люди. Татьяна Николаева, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, с вашей точки зрения, как специалиста, наверное, насколько верны такие оценки, или люди все-таки заблуждаются?
Ну, я могу сказать, что у меня нет оснований не верить опросу в целом, а с другой стороны, мое мнение тоже субъективно, в отличие от опроса в целом. Но, с другой стороны, тоже понимаю, что люди раз говорят, что культурный человек – это манеры и соблюдение этикета и норм поведения, то, значит, они считают, что окружающие вполне соответствуют этим определениям. Другое дело, что эти люди сами не все тонкости и нормы этикета знают, поэтому им и кажется, что вокруг,
да, но
воспитанные
тут
люди.
Вот, и Алла 24 уже написала, а может быть просто за этот период культурный уровень, опрашиваем их, так упал, что теперь и окружающие кажутся культурнее.
Такой тоже вариант возможен, но, с другой стороны, вот не знаю, мое субъективное мнение, что у нас очень вырос, если не культурный уровень, то профессионализм работников сферы обслуживания. По-моему, самые воспитанные у нас – это кассиры. Смотрите, с каким терпением они переносят наши всякие вот выходки, которые иногда мы себе, как покупатели, позволяем.
А главное, как они предлагают товары по акции? Ух!
Да, но с другой стороны, понимаете, они ограничены жесткими скриптами, их наверняка штрафуют за нарушение, поэтому им вот прямая выгода быть вежливыми и культурными не в глобальном понимании, а во всяком случае вот в рамках тех скриптов, которые им выданы.
И все-таки, как педагог-консультант, как человек, который лучше других, как кажется, знает, как люди должны между собой общаться, ваше наблюдение, за последнее время люди стали в этом смысле более культурными или менее?
Ну, вы знаете, люди стали несколько терпимее друг к другу, потому что, наверное, большинство из этих людей, они тоже в сфере обслуживания работают, и это как-то на них влияет и в жизни. с одной стороны, вижу, что просто так не обхамят, а с другой стороны, вижу, что как-то перестали соблюдать правила одежды, перестали выходить на улицу в приличном, достойном виде, не оскорблять эстетическое ощущение окружающих. Вот это тоже имеет место быть. Как-то вот общаются даже по мессенджерам всевозможным абсолютно безграмотно, не с точки зрения русского языка, а с точки зрения как раз делового общения. Вот эти наблюдения у меня есть. Ну, тут сложно сказать, стало ли лучше или хуже, но 50 на 50, наверное.
Как раз, и опять мы возвращаемся к этому 50 на 50.
Да, к этим, да. Да.
Виталий, 618-й, с вашей точки зрения спрашивает, а культурный — это тот, который кичится, что по четвергам в Большой театр ходит, на какой-нибудь Берлиоза, как написал 618-й, или просто вежливый человек, который не матерится?
Ни то, ни другое, скажу вам так. Культурный — это прежде всего тот, который не ставит других в неловкое положение. Вот это, мне кажется, основное. Ну и дополню. Который, невзирая иногда на этикет, поступает иной раз не по правилам этикета, а по-человечески. Такое дело, что у нас у всех разное понятие о том, как...
Что такое по-человечески. Спасибо. Да. Татьяна Николаева, педагог-консультант по этикету и деловому протоколу. 824-й другое объяснение предлагает. Скорее, человек сам себя окружает культурными людьми и с иными не общается. Ну, то есть 824-й на собственном примере пишет, я себя окружаю культурными. Ну и вот, видимо, 50% россиян говорят, что их окружают культурные люди. Тогда получается, что у нас две России есть. Одна, значит, 50% это люди, которые друг друга... То есть я сам культурный, меня окружают только культурные, их 50%. Есть вторая половина, и они не пересекаются. Савелий, передвигаясь на общественном транспорте, заметил, что люди стали часто занимать сиденье у окна, оставляя другим свободное место у прохода. В общем, приятные люди. 7373948, телефон прямого эфира. Раздражает, когда, не поздоровавшись, отвечают на вопрос. Особенно часто это в мессенджерах, пишет Катя, 986-я. Интересно, вот в этом смысле, Катя, вот я, например, написал вам в мессенджере сегодня, а вы завтра утром посмотрели. И вот что означает это «привет», который я написал сегодня, а вы прочли послезавтра? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Юрий Викторович, вот хорошо бы, если бы ВЦИОМ пояснил, что такое культурный. В английском языке, в частности, в романах Флеминга, который про Джеймса Бонда писал, слово «культурни» пишется латинскими буквами. И там написано... Что герои Флеминга не понимали, что это такое в русском языке. Есть понятие вежливый, есть понятие соблюдающий этикет, а вот культурный, что такое, неясно. Спасибо.
Спасибо. Мы до сих пор не знаем, кто такой культурный. Ну, подождите, если мы не знаем, кто такой культурный, как же каждый второй из нас уверенно говорит, что вокруг одни такие? 7373948. 530-й. Ну, вот, например, Питер, Москва и Махачкала. Неужели одинаковые критерии культуры? Ну, а я бы добавил, и тогда критерии культурности людей. В такой логике простой Лех, который по пятницам глушит Балтику в гаражах с Петровичем и Михайловичем, тоже ведь может считать их культурными. С его точки зрения, они культурны, они человечны, они душевны, ну и так далее. Алла, 24-я, в моем подъезде много людей, снимающих квартиры, выходят и не думают здороваться. А надо ли здороваться с незнакомыми людьми? Ну, то есть вот в подъезде, вы же не знаете этих людей, да? Если в этой логике действовать, тогда получается, что, выходя на улицу в метро, вы должны с каждым здороваться. Или Юра, 592-й, подхожу к магазину, дверь открывает лицо без определенного места жительства со словами «входите, сэр». Ну, конечно, культурный город. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, я как раз очень, очень хорошо помню, профессор Лотман такой был.
Да, конечно.
Да, и он как раз дал определение культурного человека от слова «обработанное поле». То есть, в общем-то, мы обработанное поле. Что касается соседей, то я их учу этикету, я здороваюсь, и как бы в ответ они тоже здороваются. И в большой я ходила на Берлиоза, но не понравилось. Хоть «Мастер и Маргарита» — это фантастическая симфония Берлиоза, тот же сюжет. Это культовый композитор, даже выше Вагнера.
Так все-таки человек, который ходит в Большой театр, культурный?
Я считаю, что да. Да, конечно.
А который не матерится, это еще не культурный?
Я вообще раньше вообще была против маток категорически, но у Пелевина это проскакивает, и это очень к месту.
Хорошо, то есть бывает бескультурно, но к месту. В толковом словаре Ожегова понятие культуры так трактуется, как совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей. А культурный человек там тоже. Определение есть. Это находящийся на высоком уровне культуры и соответствующий ему, а также относящийся к просветительской и интеллектуальной деятельности. То есть по Ожегову занимаешься интеллектуальной деятельностью, значит культурный. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать, я не знаю, у какого контингента был вот этот соцопрос.
Этот контингент мы с вами.
А, хорошо. Я хочу сказать только свое небольшое наблюдение. Где бы я ни была, где бы я вот в эти социумы ни ходила, везде, особенно среди молодежи, одна нецензурная лексика, просто одна. Поэтому вот я приношу вот понятие культурного человека только к интеллекту. Потому что, ну, никакой, я не знаю, физик такой достойный или какой-нибудь врач высокой квалификации, ну, никогда он себе не позволит ни на лестничной площадке, ни за бутылкой вот этот мат-перемат.
Подождите. То есть, как да. бы, если рядом с тобой видный врач, и он да. вдруг за бутылочкой что-нибудь такое не то сказал, значит, он не культурный.
Значит, он не из той семьи, потому что воспитание никогда не позволит, ну, даже самому себе... Нет,
ну вы хотя бы даете ему шанс остаться врачом при этом?
Нет, ну это понятно, что, наверное, но он в моем понятии уже будет, он будет высокий профессионал, но нет, он, значит, из грязи вылез в эти вот...
Понятно, в князи. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Так.
Ну, знаете, во-первых, вот по поводу мата. Я знаю столько приличных людей, многие даже кандидаты и доктора наук, которые так могут...
Значит, они из грязи.
Вы знаете, там такие семьи, что, как говорится, дедушка генерал, бабушка...
То есть та теория вам не кажется убедительной, я понял.
Мне эта теория категорически не нравится, потому что мат – это такая же часть культурного слоя, просто он не везде уместен. Но если мы, например, с вами, Юрий, сидим с друзьями в бане... и разговариваем на высокопарном языке, то это как-то очень странно.
Не будет ли любезен многоуважаемый сэр? Действительно.
Пушкин того, да. И тогда получается, что Маяковский, Есенин и Пушкин такие тоже не очень культурные
таки
люди,
да.
потому что у них даже в стихах мат есть.
Да, и Фаин Георгиевну тут Виталий говорит, надо выписать
это
из
вообще,
культурных.
Это вообще, да. А если и Высоцкого, и прочих. А если говорить серьезно, то очевидно, что уровень культуры растет, потому что культура – это чисто экономический вопрос. Растет уровень благосостояния граждан, растет уровень культуры. И никак по-другому быть не может.
Я понял, спасибо. Вешать ярлыки, если не работник чайной фабрики, это культурно или нет? Шутит Савелий, 884-й. 530-й, раз уж заговорили про это, ну, говорит, ну вот когда молотком по пальцу? А когда врач молотком по пальцу? Мы же знаем, что в этот момент приходит на ум. Ну, многим, как кажется. Виталий говорит, ну подождите, мы сначала должны разобраться, та же Фаина Георгиевна, была ли она в Большом? Слушали ли Берлиоза? Ну, прежде чем говорить о том, культурно или нет. Виталий сам себя, кстати, считает культурным. В Большом был. Правда, последний раз с матушкой в нулевые с ним это случилось. А потом дальше. 859-й. Главное, хорошее воспитание, уважительно относиться к людям, к старшему поколению и так далее. Меня, говорит, бабушка так учила. Вася 481-й. А я вот хожу в театр и материться люблю. Это как? Ну, смотря где вы любите. Может быть, вы отдельно остаетесь, когда один в комнате. И так, знаете ли, от души, что называется. А вышел из комнаты, так опять в театр сразу. Тогда другое дело. Тогда культурный. 50% россиян, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, заявили, что их окружают культурные люди. Надо сказать, что 10 лет назад ответ существенно отличался. Тогда только 29% опрошенных жителей страны говорили, что вокруг них культурные люди в основном. Теперь 50%. Еще раз напомню, при этом 49% респондентов говорят, культурный человек – это человек, у которого хорошие манеры, который придерживается правил этикета и следует нормам поведения. Далее новости.